Пиромант не сплоховал. Без неуместных колебаний и дурацких вопросов он вскинул над головой руки, и вокруг нас моментально взвелась в воздух тончайшая пелена почти бесцветного пламени. Взвелась и приняла на себя первый самый страшный удар ледяной стихии.
«Взвейтесь кострами, синие ночи! Мы пионеры, дети рабочих!»
Напалм во всю глотку прорал первый куплет песни, и тут поднятые чьей-то чудовищной волей снежинки, подобно бесчетным дробинкам, обрушились на полок огня и в один миг истаяли, едва не погасив защитившее нас пламя.
«Близится время светлых годов! Клич пионера! Всегда будь готов!»
Пиромант закашлялся, и затрепетавшая пелена с трудом остановила очередной рывок, пытавшийся добраться до нас стужи.
«Помогай!»
— крикнул я Вере, едва удержав на ногах покачнувшегося парня. Вместе мы подхватили пироманта под руки и поволокли к почти неразличимому отсюда цеху. Сгустившийся туман попытался задержать, утопив окружающую действительность в своей молочной белизне, но трепетавшее внутри меня ясновидение не дало сбиться с курса и сгинуть в растекшемся вокруг моря стуже. Откуда-то будто из другого мира послышались глухие хлопки выстрелов, на миг неподалеку вспыхнул маяк колдовского огня, но нам было уже не до того. Стоило забежать в полуразрушенное здание цеха, как сзади послышался странный скрежет. Волна противоестественного холода ударила в спину и умчалась дальше, едва не проморозив насквозь. Опредевший туман не помешал разглядеть вырастающие из снега фигуры. Фигуры, созданные из тьмы и обломков льда, вобравшие в себя саму квинтэссенцию холода и ночных кошмаров, овеществленное воплощение беспредельной стужи.
«Отойдите!»
— сбросил наши руки пиромант и выкинул вперед крепко сжатый кулак.
«На!»
Сорвавшийся с его пальцев огненный шар, наливаясь пронзительным оранжевым сиянием, вылетел из ворот цеха, врезался в страшные фигуры и взорвался. Вырвавшаяся на волю стихия огня в один миг выжгла стужу и тьму, растопила лед и испарила снег. Пламя лизнуло моментально растрескавшийся из-за резкого перепада температур бетон и расплавило раскалившееся до красна железо. Ворвавшаяся внутрь здания взрывная волна подкинула меня в воздух и зашвырнула в наметенный ветром сугроб. Кое-как выбравшись из него, я поморгал, дожидаясь, пока перестанут мелькать в глазах разноцветные пятна, а потом поспешил к валявшемуся на полу напалму.
«Вера!»
Оглушенная взрывом девушка перевела взгляд с продолжавшего полыхать за воротами пламени, набившегося в судорогах приятеля, и вытащила из пристегнутой к поясу сумочки одноразовый шприц. Пошатываясь, она добралась до пироманта и воткнула ему в шею тонкую иглу. Парень моментально затих, Вера выкинула пустой шприц в снег и без сил повалилась на колени.
«Потащили!»
— скомандовал я, и девушка со стоном поднялась из снега. В этот момент полыхавшее в воротах пламя понемногу начало опадать, а завитки куда более густого, чем уже заполонивший цех тумана, стали потихоньку проскальзывать в оконные проемы.
«Он сейчас очнется!»
— склонилась Вера над пиромантом.
«Нет времени!»
Заорал я в ответ и ухватил под руки не спешившего приходить в сознание напалма. Мы поволокли его вглубь здания.
«Как ты?»
Тяжело выдохнула запыхавшаяся девушка, когда впереди замаячила уходившая в подвал лестница.
«Я чувствую, там кто-то укрылся от тумана», — объяснил я, осторожно спускаясь по заметенным снегом ступенькам.
«Нам туда!»
«А бандиты?»
«А что бандиты?» Удивился я и вдруг осознал, что мы здесь не одни. И кто бы ни находился рядом, порождением стужи он не являлся совершенно точно. Нет, стоило сосредоточиться, и ясновидение сразу высветило скрывавшегося в тумане человека. А мгновение спустя еще одного.
Бандиты? Они самые.
«Держи!» — протянул я Веронике двустволку.
«Зачем?»
— удивилась девушка. «У тебя АПС из кобуры выпал!» Зная это наверняка, пояснил я, потом вытащил сосватанный Смирновым пистолет и поспешил дослать патрон. Металлический лязг затвора царапнул нервы, и в тот же миг бандиты начали расходиться в разные стороны.
«Услышали?»
«Так и есть. Но ничего страшного». «Стоп! Пытаться в одиночку расправиться с двумя головорезами — это ничего страшного?» «Пусть в подвале темно и ни черта не видно из-за вновь настигшего нас тумана, а предвидение позволяет легко ориентироваться тут и с закрытыми глазами», это преимущество на самом деле не стоило сейчас и ломаного гроша. Ведь даже в случае успеха
У меня возникнут очень большие, просто огромные проблемы из-за своего бестолкового дара. Откат так и вовсе в могилу свести может». Выбросив из головы пустые сомнения, я выудил из кармана коробочку с таблетками и закинул одну из пилюль себе под язык. Потом, стараясь не шуметь, двинулся вдоль стены навстречу первому бандиту и замер неподалеку от едва различимого в темноте пятна дверного проема. Приближается. Пистолет обеими руками, указательный палец левой руки под предохранительную скобу, подушечку указательного пальца правой на спусковой крючок. Две пули в корпус, одну в голову. Хороший совет, да только не видно низги. И тут дар ясновидения будто подтолкнул меня под руку. Я шагнул от стены, вскинул пистолет и открыл огонь по дверному проему. Раз, два, три, четыре. Какие еще две пули в корпус? Пять, шесть, семь. Какую такую пулю в голову? Смутно различимый ясновидением человек повалился на пол. Я судорожно сглотнул и заставил себя прекратить стрельбу. Второй где? И вот тут я в очередной раз убедился, что самые большие проблемы возникают, когда берешься не за свое дело. Дилетант никогда не сможет на равных тягаться с профессионалом. И даже выстоять против бывалого человека у лоха не так уж много шансов. Второй бандит оказался позади. И стоило осознать это, как в тот же миг перед мысленным взором возник направленный мне в затылок обрез 12-го калибра. Прекрасно понимая, что уже не успеваю уклониться, я все же начал приседать и тотчас по ушам ударил грохот выстрела из охотничьего ружья. Угодившая бандиту в спину картечь отбросила его к стене. Я от избытка чувств в голос выругался и разжевал обжегшую рот нестерпимой горечью пилюлю. Бывалому человеку, в свою очередь, не стоит связываться с профессионалом. «Ты попал?» — не двигаясь с места, тихонько уточнила Вера. «Что?» От громыхавших в замкнутом помещении выстрелов заложило уши. И с первого раза разобрать вопрос не удалось. «Ты попал?» — переспросила девушка. «Да, мой готов». «А третий?» «Говорили их трое». «Ничего не чувствую». Я поднялся на ноги и подошел к пироманту. «Надо убираться отсюда. Стужа приближается».
«Куда убираться?»
— забеспокоилась Вера и переломила ружье.
«Здесь недалеко».
Долго по темным коридорам и в самом деле плутать не пришлось. Через несколько поворотов мы подтащили напалма к перегородившей проход мерцающей пелене, прикасаться к которой почему-то совершенно не хотелось. Да и труп валялся перед ней явно неспроста. Вот и третий бандит нашелся.
«Стой!»
— остановил я решившую было рвануть напролом девушку и заорал.
«Дайте пройти! Дружина!»
Некоторое время ничего не происходило, потом из-за угла высунулся какой-то парень в камуфляжном полушубке и наставил на нас ствол охотничьего карабина.
«Убирайтесь! Дружина, пропустите нас!»
Сзади так и накатывал обжигающий волнами холод, и, казалось, уже слышался хруст снега под ногами порождений стужи. «Если еще хоть немного промедлим...»
«Сюда смотри, убогий!»
Я сорвал с ремня Веры служебную бляху и показал ее стрелку.
«Смотри! Мы не бандиты!»
Девушка закатала закрывавшую лицо лыжную шапочку с прорезями для глаз и повторила.
«Мы не бандиты! Не видите, что ли?» «Убирайтесь или стреляю!»
«Стой!» Положил ему на плечо ладонь, выглянувший на крики паренек в длинном кожаном пальто. Нахмурившись, он окинул нас заинтересованным взглядом, потом удивленно хмыкнул и крикнул куда-то вглубь подвала.
«Оксана, открывай!»
Призрачный полог мигнул, и мы с Верой одним рывком протащили через него так и пребывающего в отключке пироманта.
«Все!»
В тот же миг за нашими спинами вновь возникла мерцающая пелена, и успевшие проскользнуть через колдовскую завесу язычки тумана моментально растворились в воздухе.
«Вы кто такие?»
Продолжая удерживать нас на прицеле, спросил мужик в камуфляже.
«Успокойся, я их знаю».
Положив ладонь на ствол карабина, опустил его к полу, распорядившийся пропускать нас гимназист. А в том, что этот паренек-колдун, сомнений не было ни малейших. Во-первых, бившая внутри его энергия прекрасно ощущалась даже отсюда. Во-вторых, кожаные плащи у них в гимназии едва ли не униформа.
«Славик?»
— пригляделась к спасителю Вера.
«Ты?»
«Ну, узнала, наконец!»
«Ленев!»
— неожиданно открыл глаза на пол.
«Ты какого хрена здесь делаешь?»
«И тебе, огнемет ходячий, здравствуй!»
«Блин, опять в какое-то попадалово угодили!»
Пиромант, опираясь руками о стену, с трудом поднялся на ноги и спросил.
«Вода есть у вас теплая?»
«Проходи!» Кивнул Ленёв, и тут в мерцающую пелену у нас за спиной с размаху врезался сгусток льда и тьмы. Защитное поле замерцало, выгнулось, но выдержало. И странное существо оказалось отброшено обратно в туман.
«Слава, энергии 40% осталось!»
— окликнула колдуна из соседнего коридора какая-то девушка.
«Пару часов продержимся, не больше».
«Говорю же, попадалово!»
Обернулся к Вере напал, но, пошатываясь, заковылял в указанном Славой направлении. Я глянул на успокоившегося мужика с карабином и направился вслед за пиромантом. Потом остановился и спросил. «Бородулин-то хоть с вами?»
«Да, а что?»
Вновь с презрением уставился на меня вооруженный сайгой парень. «Разговор есть!» Не стал я ничего объяснять и прошел в небольшую комнатушку. Тут меня повело в сторону. И чтобы не упасть, пришлось опереться в стену. Пытаясь прогнать накатившую вдруг дурноту, я медленно опустился на пол и стянул шапку. «Здесь хорошо, здесь натоплено. Дым, правда, глаза ест. Но, как ни крути, 2 часа тепла — это совсем ведь неплохо на самом деле». Я лениво оглядел просторное подвальное помещение с голыми бетонными стенами и ржавыми трубами под потолком. В паре мест оказались закреплены помаргивавшие трубки одноразовых фонарей, и темно тут не было. Дверной проем в дальней стене перекрывал железный лист с отогнутым углом, и в эту дыру худо-бедно утекал дым от костра.
«Кипятка! Дайте кипятка!»
Подскочил к чадящему костерку с каким-то бумажным пакетом в руках напалм и принялся стягивать с опухших ладоней перчатки. Выглядели кисти у него просто жутко. Все в крупных гнойниках, внутри которых мерцали ярко-алые точки противоестественного пламени. Бородатый мужик в валенках, ватных штанах и обтрепанном пуховике налил в алюминиевую кружку из чайника горячей воды, протянул пироманту и задумчиво погладил прокуренную бороду.
«44-й?»
— спросил он ни с того ни с сего.
«Чего?»
— удивился напалм.
«Абсорбент, говорю, 44-й?»
«Ага».
«Его надо заранее принимать»,
— неодобрительно пробурчал мужик.
«Так усваивается плохо».
«А какие варианты?»
Пиромант развел в горячей воде белый порошок и тяжело вздохнул.
«Придется настойку железного корня колоть».
«Возьми».
Бородач покопался в обшарпанном саквояже, который давно следовало выкинуть на помойку, и протянул пироманту заткнутую деревянной пробкой колбочку.
«Добавь в раствор. Поможет».
«И что, само рассосется?»
С сомнением глянул напалм на мужика.
«На этой-то стадии?»
«До 95% поглощения будет», — важно заявил тот. «Бери, здесь концентрированная настойка железного корня, вытяжка из бархатника и экстракт панциря снежных червей. Никакой химии, натурпродукт».
«Давай, тогда попробуем».
Тут меня не сильно стукнуло в грудь, и я откинулся спиной на стену. Второй удар пришелся в живот, третий — в плечо. 3 попадания из 7 — не так уж и плохо, если учесть, что стрелял вслепую. Мать вашу. А вот боли, как ни странно, не было. Просто расползлось по всему телу оцепенение и стало трудно дышать. Меня потянуло куда-то во тьму, подвал остался далеко позади, а голоса находившихся там людей вскоре и вовсе превратились в еле слышимое бормотание. Ну нет, так дело не пойдет. Усилием воли я заставил себя очнуться и перевалился на колени. Так, еще немного. Послышались удивленные крики, но дурнота уже начала понемногу отступать, и я вяло отмахнулся от склонившейся ко мне Вероники. «Нормально все, нормально уже». И в самом деле приступ закончился так же неожиданно, как и начался. В голове прояснилось, и стало легче дышать. Хорошо, что таблетку заранее принять догадался. Иначе запросто спекся бы. Как-никак тому бандиту несовместимые с жизнью ранения причинил. А на своей шкуре чужие предсмертные ощущения почувствовать, ну его в топку, мне одного раза хватило. Чуть пацифистом на всю оставшуюся жизнь не остался. Хорошо, хоть пилюли раздобыл. Не живут у нас пацифисты. Живьем их харчат.
«Ты уверен?»
— обеспокоенно глянул на меня напалм.
«Виктор Петрович, вы бы глянули товарища, а то еще загнется на почве отката».
«Ну-ка, ну-ка, покажите глаза!»
Присел рядом со мной бородач и посветил в лицо миниатюрным фонариком.
«Елки!»
— мотнув головой, зажмурился я.
«Предупреждать же надо!» «Так, молодой человек, какие препараты принимали?»
«Какие-какие?»
Я вытащил из кармана коробочку с пилюлями и сунул ее химику. «Вот какие!»
«Ух ты! Мы вышли из бухты!»
Удивился Бородулин и перевел взгляд на обступивших нас людей.
«Все, расходитесь. Не цирк-чай. Алекс, ты установку уже починил, что ли?»
«У меня перекур».
Пожал плечами парнишка в линялой фуфайке и высоких зимних ботинках.
«Время не тяни!»
— повысил голос Виктор Петрович.
«Два часа осталось. Алекс, давай, займись уже!»
Поддержал химика высокий, светловолосый мужчина, который без всякого сомнения, как и встретивший нас Слава Ленев, был колдуном. Их брата сразу видно, не перепутаешь. Вот и склонившаяся над генератором защитного поля девушка, точно выпускница гимназии. Стоп, а не много ли колдунов для обычной бригады ликвидаторов СЭС? Что-то здесь концы с концами не сходятся. Надо бы Веру по этому поводу расспросить.
«Да нечего там ремонтировать, Антон, нечего!»
Сорвался на крик паренек. «Все внутренности в крошево!»
«А ты попробуй!»
Рявкнул в ответ колдун.
«Шевели поршнями!»
«Господин Василенко!»
Поморщился Виктор Петрович.
«Не могли бы вы не орать мне в ухо?»
«Учту на будущее!»
Буркнул Антон и обернулся к сидевшей рядом с генератором девушке.
«Оксана Григорьевна, как у нас дела?»
«Внешнее воздействие постоянно увеличивается. Времени в запасе остается все меньше».
Глянув на показания какого-то прибора, отозвалась та.
«Алекс, выручай!»
«Давай, давай, Арбайтон!»
Подошел к пареньку тип в камуфляжном полушубке и собачьих хунтах. Тот самый, который не хотел нас сюда пускать.
«Не раскисай только!»
«Да ладно!»
Обреченно махнул рукой Алекс и направился к выставленному на пластиковый пакет ноутбуку, рядом с которым валялись какие-то непонятные обломки и усеянные микросхемами электронные платы.
«Сколько приняли?»
Дождавшись, когда мы останемся наедине, спросил вернувший мне таблетки Виктор Петрович.
«Одну утром и одну минут 15 назад. К откату подгадали?»
«Ну да, к нему самому».
«А обычная дозировка какая?»
«Раз в 3 дня. Для профилактики раз в день».
«И помогает?»
«Виктор Петрович». Я заглянул в глаза бородачу и понизил голос.
«Вы же знаете, что помогает».
«Хм», — смутился тот.
«Вы зачем азверин варить начали?»
«Это не я».
«Да перестаньте. Вычислили вас. По этим вот самым пилюлям и вычислили».
«Я просто формулу продал».
«А какая теперь разница?»
«Вы не понимаете, я не занимаюсь наркотиками. Это просто побочный эффект».
«Какой интересный побочный эффект, однако!» Не удалось удержаться мне от усмешки. Нагляделся за последние дни.
«Ладно, попробую объяснить».
Виктор Петрович потеребил бороду, потом достал пачку беломорканала и закурил.
«Как, по-вашему, действуют пилюли?»
«Да, те самые, которые вы регулярно принимаете».
«Гасят мой дар?» — предположил я.
«Пальцем в небо. Совершенно иной принцип».
Бородулин глубоко затянулся, выдохнул вонючий дым и соизволил пояснить свои слова.
«Нельзя таким образом воздействовать на дар уника. Точнее, можно, да только ничего хорошего из этого не выйдет. Сейчас об этом не любят вспоминать, но лет 10 назад проводились эксперименты на людях. Так вот, если заглушить дар, человек умрет».
«Да ну!»
«Энергетика уника перестраивается таким образом, что становится невозможным абсолютно никакое точечное воздействие».
«А как же тогда? Вы ведь ясновидящий?»
«Ну, да». «В этом нет никакой мистики».
Виктор Петрович забычковал папиросу о стену и тяжело вздохнул.
«Просто вы на подсознательном уровне ощущаете колебания энергетического поля».
«Я в курсе».
«А в курсе, почему случаются откаты?»
«Из-за моего воздействия на это самое поле?»
«Пытаясь достичь нужного развития событий, уник действительно влияет на информационно-магическое поле. Соответственно, происходит энергетический всплеск».
«Мне говорили, ясновидение служит своеобразным шлюзом».
«Именно. Всему виной повышенная чувствительность к энергетическим колебаниям, возникающая в момент использования ясновидения. Поэтому таблетки воздействуют не столько на сам дар, сколько на восприимчивость отдельного индивида к энергетическим колебаниям».
«И что с того?»
«А то, что многие готовы платить большие деньги за обратный эффект, за усиление своей интегрированности в магическое пространство».
«Магистр?»
«Одна из первых разработок. Стимулятор и интегратор в одном флаконе».
«А зверин?»
«Более узкоспециализированный препарат. Позволяет получать энергию непосредственно из силовых потоков».
«Грубо говоря, рядовые цеховики, отдав свои жизненные силы верхушке,
взамен получит подпитку из разлитой в пространстве магической энергии?
Именно. Вот только директорат не озаботился провести обследование на предмет индивидуальной непереносимости отдельных веществ. И мы получили то, что получили.
Вспышки агрессии и повышенная живучесть.
К тому же часть зверина уходит на сторону. Тяжело вздохнул химик. А неподготовленный к притоку энергии человек не всегда способен контролировать свои новые возможности.
«Да, теперь понятно, зачем вы всем понадобились», — кивнул я и покачал головой. «Ох-охо!»
«Всем? Вы ведь из дружины?» — насторожился Виктор Петрович. «Или...»
«Или, но не совсем».
«Как так?»
От удивления брови у бородача взлетели вверх. «Вон, видите девушку?» — указал я на Крылову. «Все вопросы к ней, а я отдохну пока». Бородулин тяжело вздохнул, поднялся с пола и направился к Вере, занятой разговором со Славой Ленёвым. Пристально наблюдавший за подругой пиромант сразу успокоился, отошел от костерка и, присев рядом со мной, принялся разглядывать свои припухшие ладони.
«По ходу дела мы крепко встряли»,
— заявил он наконец. «Думаешь, а какие проблемы? Берем Бородулина и, как полог снимут, валим отсюда».
«Да? Ты вообще видел, что там?»
— пиромант ткнул себе за спину.
«Творится! Сама стужа пожаловала».
«В смысле?»
«Чего непонятного? Магическая буря, туман, снежные лорды. Нас только генераторы спасают. А сам ведь слышал, у него энергии на 2 часа осталось».
«Не прорвемся, думаешь?»
«Без вариантов».
«Вот ведь. И что делать будем?»
«Тот паренек какую-то шарманку починить должен».
Пожал плечами напалм.
«Вроде есть шансы отсюда свалить».
«Слушай, а что за фрукт, этот Славик?» Пользуясь случаем, решил я хоть немного прояснить ситуацию. «Он ведь точно не из этой бригады».
«Не, не из бригады. Гимназист. И Оксана оттуда».
«А вы его откуда знаете?»
«Одно время на его брата работали».
Поморщился пиромант и вдруг оживился.
«А ведь это ты точно подметил. Какого рожна им тут понадобилось?»
«Вопрос». Я поднялся с пола и, стараясь избегать резких движений, направился к копавшемуся во внутренностях какого-то разломанного на куски электронного прибора Алексу. Стоявший неподалеку Антон Василенко нервно сжимал и разжимал правую ладонь, затянутую в черную кожаную перчатку. На левой руке у него перчатки почему-то не было. Эстет, однако.
«Дядя, дай папироску, у тебя штаны в полоску!»
Подошел к бригадиру ликвидаторов напалм. Антон полез в карман, но его опередил оторвавшийся от ноутбука Алекс.
«Угощайся!»
Достал он из полупустой пачки мятую сигаретку. Меня вдруг кольнуло острое чувство какой-то неправильности происходящего. И я выдернул сигарету у собиравшегося раскурить ее пироманта. «Петарда как, в довесок идет?» Ясновидение не обмануло. Сигарета и в самом деле оказалась сюрпризом.
«Петарда!»
— удивился пиромант и без какой-либо заминки выдал.
«Динамит заложен в папирос, в котором ганджубас. Он не для антинас и антивас».
«Опять все испортили, блин!» Алекс забрал у меня сигарету и сунул ее обратно в пачку.
«А давай Ленёва угостим!»
— предложил напалм. «Да знают все уже!» Отмахнулся паренек и вновь вернулся к разложенным у ноутбука микросхемам. «Вы чего здесь, мужики, химичите?» Пригляделся я к инструментам Алекса, который снял очки с замотанной изолентой дужкой и принялся через лупу разглядывать надломленную микросхему.
«Мы пытаемся починить прибор, который позволит отсюда свинтить».
Ничего толком не объяснив, Антон Василенко присел рядом с ноутбуком и начал наугад нажимать клавиши.
«Да не трогай ты!»
— моментально оторвался от лупы паренек. «Не видишь, не работает!»
«Вижу, что не работает. А надо, чтобы заработало!»
«Да я типа в курсе!» «Через дверь уйти и не пробовали?» — указал я на закрывавший дверной проем железный лист. «Раз дым уходит, значит, есть тяга. Если есть тяга, стоит покинуть защитный купол, и все, пипец!» — фыркнул Алекс. — «Там интенсивность магического излучения такая, что приборы зашкаливают».
— «А вроде под землей магические бури не так заметны должны быть»,
— удивился пиромант. — «Да какая руки-ноги оторвать буря?» — выругался швырнувший поломанную микросхему в дальний угол подвала паренек и указал на коридор, через который мы сюда попали.
— «Буря там!»
— «А что тогда внизу?» — насторожился я.
— «Тоже ничего хорошего»,
— первым ответил бригадир и протянул руку на палму.
«Антон Василенко».
«Напалм».
«Евгений Апостол». Не стал скрывать я своего имени.
«Алекс Шумов».
Начал представлять своих коллег Василенко и указал на парня с карабином.
«Семен Лымарь».
С Виктором Петровичем вы уже познакомились. Вместе мы третья бригада ликвидаторов СЭС».
«Так эти двое не ваши?»
Заранее зная ответ, пиромант обернулся и указал на Славу и Оксану. «Они нас консультируют по профильным вопросам».
«Час остался».
Будто почувствовав чужой взгляд, оторвалась от прибора девушка, и невольно я отметил, что она очень даже ничего. Темненькое, лицо в веснушках, симпатичное, в общем, даже более чем. Познакомимся мы при других обстоятельствах. Ну да ладно.
«Что у вас стряслось-то?»
Оторвав взгляд от девушки, потребовал я объяснений. «А чего бы не попробовать? Дознаватель я или кто?»
«На бандитов нарвались», — досадливо поморщился Василенко. «Пару дней на одном объекте работали. Ну, они нас и подкараулили. Хорошо, хоть не подстрелили никого».
«Нифига себе не подстрелили!» — вскинулся Алекс. «А если бы очередь чуть ниже прошла?»
«А нечего было в машину лезть!»
— подошел к нам Лымарь.
«Сам подставился!»
«Да? И что бы мы без моего рюкзака делали?»
«То же, что и с рюкзаком!»
— буркнул Семен.
«Так и так ни черта не работает!»
«А это Виктору Петровичу спасибо скажи за то, что на чарафоне потоптался. Слонопотам, блин!»
«Сам мне под ноги рюкзак кинул!»
И остался в долгу краем уха, услышавший претензию химик.
«Долго тебе еще?» —
уточнил Лымарь.
«Долго, недолго. А какая разница уже?»
— рявкнул Шумов.
«Все, приплыли. Чарафон в Крошево.
Так обойдись без него».
«Как?»
«Об косяк. Придумай что-нибудь. Кто из нас спец по электронике?»
«А я тебе как спец говорю. Не получится ничего».
«Успокойся!
Сам успокойся!»
«Подождите, подождите!» Поспешил я остановить разгоравшуюся свару.
«Так ты чарафон собрать пытаешься?»
«Ну так, без него не подключиться!»
«А это был обычный чарафон!»
Пиромант сообразил, что к чему, и сунул руку в карман.
«Или безвозвратно погиб какой-то уникальный прибор?»
«Не уникальный, но запасного у нас нет!» Буркнул Алекс.
«Такой подойдет?»
Напалм жестом фокусника выудил свой аппарат и предупредил.
«Только у него батарея села!»
«И вы молчали?»
— взвыл Шумов. «Давай сюда, мне еще переходники паять!»
«А спасибо!»
— хмыкнул напалм, но схвативший чарафон паренек его уже не слышал.
«Спасибо огромное!»
— вместо подчиненного поблагодарил пироманта Василенко.
«Вы только не мешайте Алексу сейчас!»
«А то, может, и паяльником огреть!»
— предупредил Лымарь.
«Тут электричество есть!»
— удивился пиромант. «От батареи чаромета запитал!» объяснил, снимая заднюю панель чарафона Шумов.
«Все, идите отсюда!»
«Ну и какие у вас дальнейшие планы?» Я вслед за бригадиром ликвидаторов отошел к костру и плеснул в первую попавшую кружку кипятка. Пусть остынет, а то пить охота, сил никаких нет.
«Но...» — замялся Антон. «Мы пока не думали».
«Можешь вести его в курс дела. Они с нами идут», — предупредил его Слава Ленев.
«Зачем?»
— несказанно удивился Василенко.
«Во-первых, мы элементарно не можем их здесь бросить», — заявил гимназист. «А во-вторых, помощь нам точно не помешает».
Стоявший рядом с Леневым Виктор Петрович кивнул, и бригадир лишь пожал плечами.
«Как скажете»,
— буркнул он, но ничего объяснять не стал и принялся о чем-то шушукаться с Лымарем. «Странные у них какие-то взаимоотношения. И что значит с нами идут? Куда идут? И почему бригадир нас с собой брать не хотел? Сплошные вопросы».
«Евгений!»
Потихоньку отозвал меня в сторону напалм.
«Да?»
«Можешь почувствовать, что там дальше?»
— указал пиромант на дверь.
«Не проблема, думаю».
Я прислушался к своим ощущениям, но ничего подозрительного не уловил. Голова не болит, кости не крутит, сердцебиение обычное, никаких признаков переутомления или надвигающегося приступа. Почему бы и не попробовать? Тем более мне и самому интересно. Предвидение лениво заворочилось, будто не успевший толком отойти от зимней спячки медведь. Я приложил ладонь к ржавому железному листу с отогнутым углом, и в тот же миг меня обжигающей пеленой укутал неестественный холод. Стужа нахлынула со всех сторон. Начавший возникать перед внутренним зрением коридор, вдруг затянула непроглядная пелена тумана, а волосы на затылке зашевелились и стали дыбом. Чье-то чужеродное присутствие развеяло выскользнувшее за пределы защитного полога ясновидения, и меня заколотила крупная дрожь.
«Ты чего?»
— удивился напалм. Я молча стиснул его запястье, и парень, вздрогнув от неожиданности, поспешил высвободить руку.
«Холодно, блин!»
«Там что-то очень холодное», — поежился я.
«Что-то очень холодное и очень большое».
«Ледяная пирамида», —
подсказал подошедший к нам Антон Василенко.
«Так «Та самая?»
Округлив глаза, ткнул напалм пальцем в потолок.
«Именно».
«Ох ты, блин!»
— только и выдохнул пиромант.
«Попали!»
«Не понял», — уставился я на парней. «Какая еще нафиг пирамида? Вы о чем вообще?»
«Видел, на черный полдень над фортом пирамида летала».
Напалм стрельнул у Антона нормальную сигарету и жадно затянулся.
«Это она и есть, так?»
«Она самая»,
— подтвердил бригадир ликвидаторов.
«Подождите!»
Пусть это объяснение полностью соответствовало вызванному ясновидением видению, сомнений у меня не убавилось.
«В черный полдень не мираж разве был?»
«Цитадель это была!»
— присоединился к нашей компании Слава Ленев.
«Летающая пирамида пришельцев с севера. Про мираж мы потом специально слухи распустили».
«С какого еще севера?»
— не понял я.
«Ну, блин, из другого мира, того, к которому приграничье притянуло», — пояснил гимназист.
«Ладно, поверю на слово. Голова у меня пошла кругом, я глубоко вдохнул и попытался сосредоточиться».
«Значит, это цитадель?»
«Да».
«Большая?»
«Приличная».
«А как она в подвале поместилась?»
«Ты понимаешь», — передернул плечами Антон Василенко. «Это все непросто».
«Я бы и не спрашивал, будь оно просто».
«Да сбили ее!»
— фыркнул Слава.
«Гимназисты сбили, а господа ликвидаторы наткнулись и случайно к ней ключи подобрали. И поскольку пирамида искривляет пространство, реального места ей надо совсем немного».
«Сбили? Получается, маленьких зеленых человечков внутри уже нет?»
«Уже нет».
«И значит...»
— я замолчал, пораженный неожиданной догадкой.
«Вы собираетесь завладеть бесхозным имуществом?»
«Типа того».
Алекс оторвался от разобранного чарафона и почесал за ухом обрезком шлейфа.
«Сам понимаешь, такой шанс упускать нельзя».
«Шанс?» «Да, шанс. Возможность выйти на новый уровень, получить импульс, который забросит на самый верх, тупо заработать много-много денег. Главное, самому теперь клювом не прощелкать».
«Да уж»,
— покивал я и закинул удочку.
«А мощная эта штука?»
«Все гимназии сбивали»,
— думая о чем-то своем, машинально ответил Ленев.
«Замечательно, просто замечательно»,
— заулыбался я и обвел взглядом ликвидаторов.
«Господа, а сколько вы рассчитываете за нее выручить?»